Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Подождите, я микрофон не включила.
Как не включила?
Товарищи, всё, да, как все быстро
микрофон,
кончается. Да, да, максимальные советские кончаются очень быстро. Да, да, не успеешь маму сказать. Да, действительно, это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». У нас дорогой наш Юрий Иванович в студии. Да. Здравствуйте, Юрий Иванович.
Здравствуйте.
Виталий Дымарский и Ксения Ларина. Да,
да,
Виталий, пожалуйста.
Ведущие.
Да.
Юрий Иванович Шуповал. Давайте я представлю. Украинский историк, профессор, доктор исторических наук, зав. Отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины. Правильно, Юрий Иванович?
Абсолютно точно, Виталий Иванович. Я вас поздравляю с тем, что вы произнесли это.
Поздравляю, молодец.
Это название.
Напомним, +7 985 970 45 45 – это номер, по которому можете ваши смски присылать. Ну и тему нашу сегодняшнюю мы окрестили следующим образом – «Крымская эпопея». То есть будем вспоминать 54-й год и все последующие годы, но 54-й, поскольку в феврале 54-го года Крым был передан Украине.
Вопрос из анекдота. Помните, кто взял Бастилию? Детский анекдот про школу, да? Вот кто отдал Крым Украине? У нас возникли разногласия. Потому что кто-то говорит, что это сделал Никита Сергеевич Хрущев, дорогой наш герой, а кто-то говорит, что это Маленков.
Ну, вообще-то официальное было постановление президиума, да, Верховного Совета СССР.
Да.
Никита Сергеевич, кстати говоря, был первым секретарем ЦК Компартии Советского Союза.
Да, но я кратко напомню.
Давайте, Юрий Иванович.
Ну, самое первое, это точно можно сказать, что решение было принято впервые в январе. И как раз на президиуме ЦК КПСС под председательством Маленкова. Так что вы абсолютно точно сказали. Но с Хрущевым это связано, то есть насчет подарка я беру это слово пока в кавычки, прямо скажем, но с Хрущевым это напрямую, конечно, связано, потому что был один эпизод, я не уверен, знают ли об этом эпизоде все, кто нас слушают. В сентябре 1953-го Хрущев приехал в Крым. А я напомню, что его как раз избрали первым секретарем именно в сентябре 1953-го. И вот он побыл в Крыму, и были такие неформальные, он же любил, знаете, к народу выходить. Он выходил к людям и расспрашивал, ну, как всегда, как все эти партийные руководители, ну, как вы живете, значит. Там,
как живете, колхозники, пошутил Хрущев.
Да, пошутили колхозники.
Да, будете жить еще лучше, да. Вот. И люди ему рассказывали, что вот тяжело, значит, и оказалось, что это переселенцы, что очень много переселенцев. И вот когда он вот в этой среде побывал, он учудил, он в этот же день полетел в Киев. И начал разговор с киевским руководством, а почему вы такое Крыму мало внимания уделяете? С киевским руководством, понимаете? И вот это поведение Хрущева, оно, конечно, имело свою историю, я думаю, что об этом тоже мало кто знает. Первую попытку Крым отнести к Украине Хрущев сделал в 1944 году, за 10 лет.
То есть во время войны еще?
Во время войны. Понимаете, вот этот факт мало кто знает. А он был тогда первый секретарь ЦК Компартии Украины с 1938 года. Вот это вот колоссальная история. То есть это не был экспромт.
А извините, Юрий Иванович, а что вот во время войны, это 1944 год, в общем-то, это еще война.
Не до этого, что называется.
Да, вот неужели было уже... Неужели было до этого? Неужели такие вопросы тогда решали?
Ну, во-первых, значит, это был процесс уже вытеснения оккупантов, то есть немцев, как вы знаете. И многие вопросы как бы обострялись в этой связи. Вот Хрущев был удивительный человек. Например, ему было дело до того, что он пытался сделать Холмскую область в 44-м году. То есть эти, как у нас выражаются в Украине, этнические украинские земли, я так, правда, не выражаюсь, но есть, значит, люди. Вот сделать из этой части Польши Холмскую область. Даже карту составили. И ему было дело до всего. Вот так точно было до Крыма. Он велел составить справку о Крыме, когда вот немцев выбросили. Он велел разобраться с этой вот историей с выселением. И я в Киеве в архивах читал справку в Академии наук подготовленную. И знаете, что он искал? Он искал исторические связи Крыма и Украины. Uh-huh. Это было так забавно, остались вот эти...
То есть какие-то исторические обоснования.
Ну, конечно, но для него, скажем, было совершенно ясно, что Крым не русский, потому что Крым-то русским стал с 18 века.
Вот, кстати, давайте...
Вам хорошо известно.
Юрий Иванович, Виталий, я предлагаю вообще на этом остановиться. Это очень интересный момент, потому что вообще судьба Крымского полуострова, она там в разных планах имела совершенно разные будущие варианты развития своего. Вплоть до того, что там даже, насколько я знаю, Еврейскую республику пытались там, да, и про это тоже. То есть все время кого-то туда заселяли, кого-то изгоняли. То есть вообще вот вокруг него, вокруг этого пространства географического все время вот была какая-то возня. С чем это связано? Почему?
Что там... Я вам расскажу очень, очень краткую историю. Да. Я думаю, что это даст как раз, Ксения, на ваш вопрос хоть какой-то ответ, пояснение. Вот все говорят, Катерина, значит, присоединила, как деликатно выражаются, присоединила Крым. Но на самом деле завоевали, вы это знаете. И манифест был 8 апреля 1783 года. Это вообще известно. Но что произошло? Екатерина I начала туда сначала заселять россиян. И она сделала простой очень ход. Она сказала российским солдатам, оставайтесь, демобилизуйтесь и живите. Процесс не пошел, солдаты не хотели там жить. Значит, вторая волна была. Она велела поселять туда женщин, естественно, рекрутских жен. Угу. Не пошло. И третий вариант был. Малороссийских девок. И это не удалось. То есть, понимаете, вот эта территория, ну, ясно почему. Там были разные факторы. Там был, конечно, татарский фактор. Вы же знаете, что Крым был...
Особенно, он до сих пор существует.
Ну, естественно. Мы вернемся, может быть. Но он был тогда, потому что по переписи 1896 года татары доминировали. Вы же знаете, значит, в составе. То есть, это довольно сложная такая территория. И что касается 44-го года, вы правильно сказали. Группа деятелей Еврейского антифашистского комитета написала письмо, чтобы сделать еврейскую автономию.
И это Хрущев. Это 44-й год.
44-й год.
Ну, первая попытка была еще до войны.
Да? До войны это было в 24-м, это власть сделала. Тогда просто делали еврейские колхозы и была... А это было как бы в 44-м, это квалифицируется как попытка такой Калифорнии в Крыму сделать, так сказать, почему-то так это называют.
Кто был против? Сталин?
Был против Сталин. Это как раз было связано с антисемитской волной тогда, значит, очередное время войны возникшей. Ну и Хрущев, я вам скажу, тоже как бы вот эта идея, она была где-то, поскольку там переселенцы были из Украины, очень большая часть переселенцев. То есть вот эта территория, на которой все время издавна вот сталкивались.
А если вы возвращаетесь к переписи?
На эту тему вот Эрл Грей, повар из Екатеринбурга, спрашивает, а правда ли, что Сталин и Ленин продали Крым Соединенным Штатам для создания там еврейской области?
Да нет, никто ничего не продавал никому. Это, конечно, все легенды вокруг Крыма. Его, на самом деле, никто не продавал. А я возвращаюсь вот к мотивации этого решения 1954 года. Знаете, две вещи меня всегда поражало, поскольку я интересовался этой тематикой. Первое. Не было никакого колоссального резонанса тогда. Да, вот 300-летие Переяславской Рады, но не было вот этого ажиотажа, и тогда, кстати, никто не писал об этом как о подарке. Вот эта версия подарка, она, значит, ну, в силу там определенных причин потом развилась.
Так там же строили же канал какой-то, вот. Насколько понимаю, там все было очень просто решено.
Вот. Второй момент, который был, это были абсолютно прагматические соображения. Крым Украине отдали для того, чтобы Украина его восстанавливала. Вот и все. Вот и все. Потому что после татар это была абсолютно, так сказать, разрушенная инфраструктура хозяйственная вся. И плюс у Хрущева была, конечно, вот эта идея, о которой я вспоминал в 1944 году. Он мотивировал тогда чем? Он говорил, что все равно мы даем людей в Крым и даем средства в Крым. Вот и все. Понимаете? То есть это было как бы, ну, какие-то прагматические соображения.
Если вернуться опять к принятию решения, к механизму, что ли, принятия решения. То есть сначала это был президиум ЦК,
да.
А потом президиум Верховного Совета. Но, то есть, на президиуме ЦК председательствовал Маленков, Верховный Совет кто-то, Ворошилов был, да?
Да, значит, было сейчас...
Причем, где Хрущев-то? Или это была идея Хрущева, которую уже оформили... Ну, с одной стороны, ЦК Маленковская, с другой стороны, Верховный Совет.
Сталин, чудесный вопрос. Хрущева на самом деле, при всем этом, как ни парадоксально, как раз и не было. Значит, от Маленкова все началось. Потом была совершенно уникальная ситуация. Украинский Верховный Совет рассматривал идею Верховного Совета Российской Федерации а не получить ли нам Крым. Угу. То есть, понимаете, весь-то парадокс состоит в чем? Сейчас Украину обвиняют, что она там чего-то не хочет отдать или там чего-то забрала. Ну, тогда вообще Украина, значит, она не инициировала, это так. И вот когда было рассмотрено на Верховном Совете, тогда у нас был такой лидер Демьян Короченко, он возглавлял, было решено... Значит, принять это предложение, куда они могли деться, принять предложение, и вот после этого уже было совместное заседание двух этих Верховных Советов, и на нем было окончательно. Председателем Президиума Верховного Совета Российской Федерации был такой деятель по фамилии Тарасов.
А, это Российская Федерация.
Российская
была.
Федерация. Несоюзная, подчеркиваю, Российская Федерация. Тарасов. Вот Тарасов и Короченко, они как бы обменивались официально.
Но окончательное решение все-таки Верховный Совет СССР.
СССР. Ну, естественно, это совершенно...
Вот, Юрий Иванович, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вот по поводу того, кто принимал все-таки это решение. Ведь надо еще иметь в виду, что у нас как так принято считать, что после Сталина следующим лидером был Хрущев. Да? Но 154-й год у Хрущева не было единоличной власти еще.
Нет, конечно.
Да, и что фактически...
Смоленков еще был.
Еще был Маленков. Маленков, унаследовавший, между прочим, пост Сталина, председателя Совета Министров. Хрущев, который был первым секретарем ЦК, но тогда эта должность не была такой, какой она стала при Брежневе. Я имею в виду первое лицо в партии. Да? То есть Хрущев, даже если бы... То есть, может быть, это была идея Хрущева, он ее поддерживал. Безусловно, он пользовался огромным влиянием, но не единоличным.
Нет, конечно, с точки зрения вот процедуры, я уже вам сказал, вот это была, так сказать, линия такая, как бы, которая легитимизировала весь процесс передачи. А с точки зрения вот механизма принятия политического решения, тогда это, конечно, да и сейчас, собственно, это в основе лежит многих решений, это было сделано коллективным руководством. Это была старая сталинская гвардия, это, конечно, был Маленков, не забываем, что все эти монстры были, и Молотов, и Каганович, они были все, и Берия, они все были действующие, между
прочим. Нет, Берия не уже
было.
Нет.
Прошу прощения, Берии, естественно, не было, значит, я оговорился, но Каганович и Молотов, они были при этом.
Что... Можно мне все-таки вернуться к этническому составу, национальному составу полуострова, вот да. К 54-му году, что там происходило-то, кто там жил-то?
А, значит, сейчас я вам скажу...
Татар же оттуда высылали?
Да, татар
это татар же оттуда высылали. Как раз после войны же это все было?
Значит, да. Значит, состав был такой. По переписи 1939 года в Крыму было около 50-48, немножко больше процентов русских, 25% татар и 10,2% вот в составе, национальном составе украинцев. Вот такая цифра была. То есть поменяется за счет вот этих вот, за счет этого смешения, так сказать, разных народов. Видите, этот состав меняется, доминируют русские. Значит, сегодня в Крыму больше 2 миллионов людей, и 1 миллион это русские, более 400 тысяч это украинцы, и 240, что ли, тысяч где-то в этих пределах это татары. Вот, вот таким образом. То есть вот тот баланс, который был, так сказать, перед этим, о котором я вам говорил, я вот еще раз напомню, что по переписи 1897 года украинцы составляли 42,2%, русские тогда 27% и татары 13%. То есть вот татары где-то приблизительно, они, значит, сохраняют, даже увеличили они в 1939 году, а, конечно, украинцев значительно уменьшилось. Вот такой вот был состав.
И что это изменило, вот это решение, о котором мы сейчас говорим, передать Крым в состав Украины? Что это изменило тогда, в 1954 году?
Хороший вопрос, Ксения. Ничего это не изменило, потому что, как вы понимаете, ни Сталинская гвардия, ни Никита Сергеевич, они же мыслили в категориях, конечно, Советского Союза. Никто не мыслил никакими...
Конечно, это распадется.
Ну, как и жители Крыма также мыслили в категории Советского Союза. Я думаю, что для них тоже мало чего изменилось тогда.
Знаете, там есть очень существенная деталь, вот, которая меня всегда поражает. Я не знаю, почему на нее не обращают внимания. Ведь смотрите, в Крыму существовала автономия. Она была создана в 1921 году и просуществовала фактически до момента вот этого массового выселения, татар, изгнания татар, значит, в 1944 году. Вот. А украинская независимость в августе 91-го, да, она ее опять как бы реанимировала. И у нас в Украине есть многие люди, которые считают, что это была большая глупость. Была бы себе Крымская область в составе Украины, и никакие бы мы проблем не имели ни с Мешковым, ни с кем, значит, ни с какими факторами. Вот. То есть вот как бы... Как говорит Виктор Степанович, хотели как лучше с этой, значит, автономией, а вот получили вот такой сюрприз, и еще и разговоры вокруг этого, что кто-то там травит россиян, кто-то их там преследует, насильственно украинизирует.
А какой сейчас, кстати говоря, по национальному составу?
А вот я же сказал, сейчас, Виталий, сейчас да? Более миллиона русских.
Четыре тысячи украинцев.
Ну,
да?
Это вот можете посчитать 400 тысяч украинцев и 200 тысяч с лишним татар. Ну и плюс остальные, там не только эти, это как бы доминантные эти группы.
Разбираемся со статусами. Там естественный вопрос возникает у нашего слушателя, я вижу тут краем глаза. В какой в 54-м году имел статус город Севастополь?
Да, да, это тоже хороший вопрос. Значит, он оказался на особом статусе. Это очень правильный, кстати, вопрос, потому что Севастополь, он был более выгодном таком положении. Знаете почему? Там сработал очень серьезный фактор. В 1948 году в Севастополь приехал Сталин. И вот когда он посетил, так сказать, Севастополь и увидел эту ситуацию, которая там была, то, видимо, какие-то были даны директивы, и, так сказать, Севастополь был как бы в более таком привилегированном положении, ну, в силу разных причин.
Там... Он был, по-моему, же союзного подчинения.
Да, да, да. Угу. И в 54-м году Севастополь оказался, значит, на украинском бюджете, условно говоря. То есть его перенесли, но сохранив его как бы особый статус. Вот такая была ситуация с Севастополем.
Ну что ж, вот исходные данные мы вам сейчас попробовали себе представить. Дальше будем разбираться во второй части программы. Еще раз напомним, что сегодня мы говорим о Крыме, который оказался в 1954 году в составе Украинской Советской Социалистической Республики. У нас в гостях украинский политик Юрий Иванович Шиповал. Программу ведут Виталий Дымарский, Ксения Ларина. И также ждем, конечно же, ваших уточняющих вопросов.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
И весь вопрос занял обсуждение 15 минут. Просто я, когда тоже смотрела там всякие рассказы о том, как это происходило на заседании Центрального комитета, да, 15 минут слушали, постановили, единогласно приняли, и все. А по закону, вот интересно, мы про Севастополь еще вернемся к этому, и просто мне хотелось уточнить. Ведь такие вещи разве могут решаться без референдума, если по закону, Юрий Иванович?
Ой, Ксения, ну вы такое спрашиваете, значит, о каком периоде?
Ну даже в советское время, нет, вот там же наверняка, там же есть какие-то законодательные нормы о том, как вот... Или это, на это никто не обращал внимания?
Нет, в данном случае не обращали внимания. Но вот с Севастополем, понимаете, какая вещь? Часть российских исследователей сейчас пишет о том, что... И не только исследователи, пишет о том, что, дескать, Севастополь, как бы он был все равно русским. Ну, я уже не говорю об этом, город русской славы там, значит, и так далее. Я никого не хочу обижать, я еще раз говорю, значит, если рассмотреть вот формальное течение, так сказать, этих дел, Севастополь всегда был подчинен фактически Симферополю, и в 54-м году было четко и ясно записано, что он передается Украинской ССР в качестве отдельной административно-хозяйственной единицы в составе Крыма. Значит, никаких сведений о том, что финансировалось это из бюджета Российской Федерации, нет.
Из союзного.
Из союзного, из Российской Федерации отдельно тогда нет. Понимаете, то есть это все решалось в комплексе. Конечно, ни о каких референдумах тогда никто, в общем-то, не говорил.
А вот Сергей Хрущев, отвечая на всяческие вопросы, связанные как раз с передачей Крыма Украине, он очень смешно говорит, что вообще-то это не Хрущев сделал, а Ельцин, сказал он в одном из интервью, что во время вот этого заседания в Беловежской пуще спросил якобы Кравчук, а как будем поступать с Крымом, а Ельцин ему ответил, да забирай. То есть есть действительно такая эта тема обсуждалась вообще на Беловежской пуще?
Знаете, нет, значит, я разговаривал, у меня есть вот коллега в институте, он когда-то был при Кравчуке руководителем управления внутренней политики в администрации Кравчука, и он был в Беловежье. Там был другой интересный эпизод, когда Ельцин начал колебаться, подписывать ли вот этот вот исторический документ о коллапсе, условно говоря, или там о денонсации, вот, то тогда возникла какая-то пауза, какая-то заминка, и Кравчук пошел в атаку, и Кравчук сказал буквально следующее. Он сказал, что, ну хорошо, Борис Николаевич, я вернусь, вот сейчас мы вот собрались, я вернусь из Беловежья в Украину президентом, которого избрал народ. А в качестве кого вы приедете? И тогда якобы Ельцин сказал классическую фразу: «Да, с Горбатым надо кончать». И подписал вот это вот Горбатый, это Горбачев, естественно. То есть вот, вот это я знаю, но никаких как бы вот из того, что я читал, не было этого вопроса.
Я так понимаю, что когда готовилось Беловежское соглашение, то изначально было зафиксировано позиции всех сторон, что границы не пересматривались.
Да, это
все границы на день денонсации, так сказать, остаются теми, что и породило не только проблему Крыма, но и Нагорный Карабах, вспомним. Да,
абсолютно, не только. Но, в общем-то, как бы другого пути я лично и не...
Да, пересматривать границы было бы еще хуже, я думаю.
Я только, Ксюша, хочу отредактировать чуть-чуть. Я не политик, все-таки я историк. Так что вы меня когда так объявили политиком. Политики как раз они для...
Будете.
Как часто... Игорь Иванович, извините, я, знаете, еще хотел бы здесь, и нас, собственно говоря, просят вернуться, немножко разъяснить вообще вот по национальному составу. Во-первых, вот у меня два вопроса в связи с этим возникает. Какие такие процессы происходили в Крыму, что поменялось соотношение между русскими и украинцами? Это первый вопрос. И второе, ну, там кто-то знает, кто-то, может быть, не знает, это все-таки причина, по которой так обошлись с крымскими татарами.
Хорошо. Значит, смешение, изменение населения происходило по таким причинам. В 1944 году началось интенсивное заполнение вот этой вот хозяйственной, так сказать, пустоты, которая образовалась. То есть нужно было хозяйствовать в Крыму, хозяйничать в Крыму, в хорошем смысле слова. И было принято решение по Советскому Союзу о переселении людей в Крым. Значит, в Украине была создана соответствующая структура, в Российской Федерации тоже, и началось переселение. Значит, из Украины тогда переселили, занимался этим, кстати, вот упомянутый мною Демьян Короченко. Вот, и на 3 октября, вот у меня цифра из 44-го года, в Крым из Украины приехало 10 017 человек, было, значит, перевезено. Такие же потоки шли из России, но, как вы понимаете, из России это был, конечно, более мощный поток, что в конечном счете, и там были разные стимулы. Но, что интересно, я всегда поражался, люди не хотели оставаться в Крыму.
Почему? Вроде же благодатное.
Климат хороший,
вот,
море,
себе,
почва,
это
курортное место.
Это парадокс был. Почему? Потому что они приезжали в никуда. Значит, домов, они привыкли где-то жить. Было какое-то жилье все-таки. Такое-сякое оно было. Здесь ничего не было. И это нужно было... И многие, знаете, еще, что вот я читал тогда документы, касающиеся вот как бы реакции этих людей. Там парадоксальные вещи есть. И капуста там вянет, и все это там. А у нас там все росло, понимаете? То есть их не устраивало. Вот таким образом они не умели просто приспособиться. Это же, так сказать, к этой специфике крымской. И вот за счет вот этого, вот этих потоков, как бы и поменялся состав, национальный состав населения. То что касается вот...
Русских украинцев.
Да, русских и украинцев, в частности. Ну, с татарами вы прекрасно знаете. Я просто для тех, кто слушает нас, я хочу напомнить, что татар выселили всего, значит, 165 200 человек. Вот это все было сделано практически за одну ночь. На сборы давалось 2 часа. Вот это был вот такой... Ну,
это
там...
весна 44-го.
Да. Это занимался тогда этим делом Иван Серов, потом, который возглавлял КГБ, так сказать, это все организовывал. И это была... Сохранились воспоминания, это была ужасная, так сказать, картина, как это все делалось. Но это все другое. Но выселяли не только татар. Значит, были депортированы греки, между прочим, почти 15 тысяч, и болгары 12,5 тысяч.
А то куда?
Значит, татары уехали больше всего в Узбекистан. Их туда более всего, там что-то 150, что ли, тысяч. Это была такая, значит, область наибольшей концентрации. Вот. То есть вот такая была проведена.
А греки и болгары куда?
Греки и болгары были рассыпаны, то же самое, в Среднюю Азию, и частично, я сейчас вам скажу, Казахстан, значит, и в отдельной области, в Марийскую область, например, в России, в Горьковскую область, то есть в отдельной регионе Российской Федерации. Вот таким образом это все выглядело.
А возвращались потом?
Татары, да. В основном, вот, как вы знаете, эта борьба началась еще в 60-е годы. И Хрущев, кстати, там первые шаги же он сделал фактически к тому, чтобы реабилитировать хоть в каком-то смысле, так сказать. Но наибольшие потоки, конечно, это после обретения Украины независимости. Украина оказывала поддержку, политику поддержки вот, татарам. И это наиболее массовый поток. Виталий Ильич, а второй вопрос я что-то уже призабыл.
Татар. Первый был русский украинцы, а
да.
Второй именно...
А второй татары. Ну вот татары, так сказать, возвращались.
Их же признали как бы предателями, да?
Формально поводом для выселения это было именно обвинение в том, что они сотрудничали.
То есть обвинение целого народа?
Ну да, это вот, понимаете как, мы сейчас в этих категориях, так сказать, конечно, это все антигуманно и так далее, но режим рассуждал тогда просто, поскольку они...
чеченцев точно так же.
Да, они имели, так сказать, автономию, а они нас, мы им автономию, они нас предали, хотя эта автономия вначале носила такой татарский акцент, это правда. В 21-м году это как бы там имело место. Uh-huh. А потом она немножечко поменялась, акценты поменялись. Но, в общем-то, власть рассуждала жестко. Вот эти татары к началу войны, конечно, были недовольны режимом. Было много очень факторов. Вот. И власть рассуждала тоже очень жестко. Они решили просто наказать целый народ.
Есть еще одна версия по поводу, если говорить о причинах передачи Крыма Украине. Версия, которую тоже наверняка слышали и вы, и Виталий тоже. Уже об этом знает, что якобы Хрущев сделал такой подарок, чтобы искупить там вину свою перед украинским народом за то, что он принимал активное участие в репрессиях, и чтобы заручиться поддержкой и украинского народа, и украинских коммунистов, он решил это сделать. Насколько это вообще достоверно? Есть такой момент или нет?
Ой, Ксения, вы знаете, это такая интересная история.
Вообще отношение к Хрущеву в Украине.
Вот я хотел об этом сказать. Вы знаете, столько существует всяких историй. Вот в Украине существует масса людей, я не знаю, как в России, но у нас точно, они убеждены, что Хрущев украинец. Ну вот ты хоть кол наговори.
Он любил очень украинские народные песни. А жена украинка
любил.
Была?
Любил, ну конечно, ну, конечно.
Харчук.
Вот этого достаточно.
Ну хорошо,
уже.
Ну, жена, значит, это другое дело, как бы так сказать. Значит, он на самом деле, конечно, не украинец. Он никогда не разговаривал по-украински. Вот, и это была для него целая проблема. Даже Мила Ванджила в своих воспоминаниях как-то с какой-то скорби об этом пишет, что неужели Украина не могла никого своих выдвинуть, когда в 1945 году Джила съехал из Москвы проездом, они были с делегацией. И он говорит, как-то печально пишет, что, ну, кажется, вот Хрущев, он вроде хороший человек, но он же русский, он не знает многих вещей здесь. И вообще не бельмеса по-украински, так сказать, не понимает. Значит, Хрущев, вот что для него характерно, конечно, у него был украинский сантимент. Я просто глубоко убежден, поскольку я вот занимался много лет его украинским периодом. Он был в Украине-то как? Он был на карьеру начинал, естественно, значит, и был с 38 года до декабря 49 во главе партии, и один период возглавлял правительство, с 44 по 47 год. Он параллельно... Вот совмещение, кстати, вот это. Uh-huh. Это у него опыт украинский, отсюда началось все. И, знаете, он был далеко от Кремля. Он был далеко от кремлевских интриг. Он увидел вот эти страдания людей. Он много ездил. Это что в нем было, он действительно... То есть какой-то элемент сопереживания был. Но поверьте, что касается подарка и этих рассуждений, с моей точки...
Я думаю, что в таких категориях даже никто не рассуждал.
Нет, нет.
Он не считал, что это подарок.
Нет, он не мыслил. И тем более я еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, Хрущев не видел Украины вне СССР. Это очень важный фактор, когда мы оцениваем ситуацию с передачей Крыма. Если мы это проигнорируем, тогда можно по-разному. Вы же знаете, какие глупости говорят, что он там подвыпивший был и чего-то навязал и так далее. Да, это чепуха это все. На самом деле это... Конечно, можно и в таких категориях рассуждать о политических деятелях, но что это даст? Угу. Зачем это делать?
Ну, еще... а в принципе, в течение всего, прости, Виталий, в течение всего этого времени, когда он там работал, собственно говоря, директором Украины,
да? Директором Украины.
Как к нему относиться?
Вы знаете, отношение к нему было разное. Да-да, что касается репрессий, вот это очень интересный вопрос. Он, конечно, оказался, он приехал в январе 1938-го. Ну, а там уже, значит, пик-то начал спадать репрессии. Фактически Ежова начали оттеснять потихоньку, и уже осенью началась так называемая Бериевская реабилитация. Так что...
Подождите, простите. Да. Вот ты же рассказывал, что он записку подавал Сталину по поводу того, что мало репрессируют, надо бы побольше.
Ну, вроде, значит,
была, так, цитировали
аутентичность
записку, да.
Этой записки...
Ну, это нам лично сказал, что это фальшивка, может, что да. Якобы, да, Хрущев...
Зависит записка какого года. Значит, когда он был здесь у вас в Москве, это 100%. Он так и подавал, и сохранились и опубликованные документы, это было.
Все,
но, значит,
подавали.
Все подавали совершенно правильно. Это была та, так сказать, эпоха. Но что интересно, вот в нем, я говорю, что жил какой-то синдром, вот этот вот сантимент. Он во время войны заказал большую справку о писателях, об интеллектуалах украинских репрессированных, и с ужасом начал выяснять, что практически все истреблены. А составили такой, значит, вот реестр этих людей, представителей интеллигенции, оказалось, практически все истреблены, и он приказал кое-кого, кто еще был жив, освободить. Вот известный, я не знаю, известен ли он в Москве, там у нас такой был юморист Остап Вышня такой.
Конечно.
Павел Михайлович Бубенко. Вот, вот его освободили, так сказать, только потому, что Хрущев вмешался в это дело в 1944 году, кстати.
Да. Юрий Иванович, я думаю, что нужно еще вот два вопроса, наверное, так скажу к вам. Первый, здесь вот нам кто-то задает, правда ли, что следующим подарком, в кавычках, да, Хрущева, была его идея, значит, сделать Киев союзной столицей. Не украинской, а всесоюзной.
Ну, такой вопрос я могу сказать так, что царь-реформатор, да? Неожиданно умерший в Таганроге, Александр I, был первым, кто предлагал сделать Киев столицей Российской империи.
А Хрущев, была такая идея?
Да не было такой идеи, ну, конечно, нет.
И второе, вот это, мне кажется, тоже очень важно, что тогда не просто Крым передали Украине, а тогда был размен земель, да? И какие-то части Харьковской области была сформирована Белгородская область.
Да, значит, во-первых, прецеденты были еще раньше, когда территории Курской и Воронежской области, и даже были украинские политики, ортодоксальные большевики, которые ставили вопрос, а не вернут ли, так сказать, не собираются ли в Москве вернуть эти территории. Вот Николай Скрипник был такой министр, нарком просвещения Украины, он всерьез об этом, так сказать, писал и как бы беспокоился этими. То есть на самом деле это было, эти обмены. То есть как, делили территории в рамках одного единого государства. И это как бы никогда не составляло никакой проблемы и никаких территориальных притязаний.
А вот Белгородская область, это я не помню, надо сказать, была образована в каком году? Это прямо был вслед за передачей Крыма?
Не могу сейчас вам сказать. Я не буду врать, я не помню. Это связано, по-моему, хронологически.
Юрий Иванович, хоть вы историк, помню. Но да. Все равно придется и политикой заняться, вот задействованно до конца нашей программы. Чтобы проследить вообще судьбу Крыма уже дальше, после 1954 года, до сегодняшнего дня. Как часто вообще возникали эти разговоры на самом высоком уровне, я имею в виду не обывательские, вообще
года, думаю,
связанные с какими-то сепаратистскими настроениями, да, либо с передачей обратно в состав Российской Федерации, еще, может быть, в советское время, я не знаю, я спрашиваю. Или, с другой стороны, наоборот, полный суверенитет Крыма, когда впервые вообще об этом заговорили.
Значит, все проблемы, которые сейчас вот обозначились как бы в такой категорической форме, они возникли после 91-го года.
То есть до этого вообще?
Нет, до этого не было. И вы знаете, вот даже когда возрождали автономию крымскую в 91-м году, значит, одним из ярых сторонников был человек, которого в Москве искренне считают националистом украинским. Это был поэт и общественный деятель Дмитро Павличко. Я хорошо это помню, как Дмитрий Васильевич кричал с трибуны Верховной Рады: «Допоможить Крыму, и Крым допоможе нам». Это когда были те, кто сомневался: «Помогите Крыму, Крым поможет нам». Кто сомневался, что, значит, надо восстанавливать автономию. Вот, он был уверен, что... То есть, а человек, в общем-то, такого, я бы сказал, правого спектра, значит, политического, понимаете? А все вот эти разговоры в обостренной форме, это все пришло после... Была одна проблема, которая, конечно, теплилась. Это татары.
Которые возвращались,
конечно,
и требовали, конечно, пересмотра.
Они же возвращались-то как? Они же нелегально, по сути. Они же, так сказать, латентные, латентно там.
Но мне кажется, что татарам нужны были земли, но им совершенно было все равно, кому будет принадлежать Крым, России.
Виталий Иванович, ну они ехали на родную землю.
Да, я говорю, что им нужна была земля. Надо же где-то жить. Они ехали к земле, а не к России или к Украине.
Ну, естественно, они ехали к себе на родину. Это совершенно можно понять, их чувства. И вот эти проблемы в связи с диссидентами. Ну, вы знаете, что генерал Григоренко выступал. Значит, он был одним из таких ярких. Ну и другие люди были в середине украинского оппозиционного движения. Вот эта проблема, она тогда в такой форме. А, ну и когда татары протестовали, конечно, оно это выходило, потому что в сообщениях КГБ украинского, точно так же, как и в союзного, я вот, скажем, видел документы эти, это все возникало. Но в такой форме, как сейчас, когда вот такое, знаете, поле ненависти создается. Вот это нельзя было даже представить.
Но татарские вопросы сегодня же так не менее острые, чем и там 40
лет назад.
Конечно.
Да? Но, значит, понимаете как? Татарский вопрос можно все-таки отрегулировать. Я в этом глубоко убежден. Есть законы, которые, я не знаю, как в России, но у нас, к сожалению, многие законы в Украине не работают. Может быть, у вас...
Вот что удивит нас.
Я не знаю.
Еще, кстати говоря, ну раз уж мы говорим о судьбе Крыма...
И про Черноморский флот мы не поговорили.
Нет, сейчас еще до этого. Вот из Санкт-Петербурга служащий нам пишет. Лично мне понятно, что у Украины ноль шансов сохранить за собой Крым навсегда. Угу. То есть Украина его по-любому утратит. Может, не сейчас, а лет через 20. И может, он даже отойдет не России, а Турции. Или станет независимой Крымской Татарской Республикой. Может ли историк, это вы, припомнить хотя бы одну историческую аналогию, когда какого-нибудь государства-сателлиту, слабому государству-суверен дарил территорию с другим, ну и так далее.
Ой, какая прелесть. Значит, Виктор Эммануил подарил Ниццу, например, Франции.
Да.
Взял и подарил, понимаешь, это что
не
там?
Не только Ниццу, а весь Лазурный берег.
Ну, правильный весь берег, и ничего страшного, значит. Но это такая аналогия, знаете, это из разряда, я бы не хотел, чтобы в современной политике это так сказать...
Давайте по-другому спросим.
А почему нет шансов сохранить? Это значит, я не совсем понимаю. Знаете, у нас есть в Украине люди, которые считают так, на черта нам этот Крым. Давайте этот перешеп перекопаем, и пусть отплывает, куда он хочет.
Ой, прям по Аксенову будет тогда.
Прям по Аксенову, правильно. Остров Крым. Значит, вы же понимаете, есть, конечно, крайние точки зрения. Но почему? Что мешает?
А сепаратистские настроения в Крыму, ну, сепаратистские или, скажем так, пророссийские, они сейчас, они усиливаются, скажем так, или слабеют? У меня ощущение, что все-таки там 10-15 лет назад все было сильнее, чем сегодня.
В какой-то мере, да, но я думаю, что, Виталий Иванович, они не усиливаются, а их усиливают.
Ну да, когда есть необходимость, это, да. То политики их, начинают...
Да, их стимулируют, понимаете.
Эту палку, этот муравейник начинает...
Да, ничего
вот
само по себе не происходит. Причем там есть вещи парадоксальные, но вы знаете, например, я не знаю, может быть, не знаете, там поставили памятник, кому бы вы думали в Крыму, украинской повстанческой армии. Значит, на памятнике написано, УПА. Они стреляли, УПА, они стреляли в спину. То есть, это памятник жертвам фактически УПА. Понимаете, вот так, поскольку во Львове стоит Степан Бандера, давайте мы сделаем в Крыму, значит, то есть, вот это вот и есть разделение. Вот
это противостояние.
Вот, противостояние. Там ставят памятник Екатерине, значит, и генералу блокируют памятник Григоренко, значит, который боролся за права татар, понимаете? То есть вот все время происходит вот эта вот конфронтация, и она все время, она подживляется, она не сама по себе.
Надо сказать, что там один из важнейших факторов вот этой конфронтации – это история. Да?
К сожалению, да. К сожалению,
играют
да.
в историю.
К сожалению, да. Но, понимаете, на это ведь можно по-разному смотреть, на всю эту историю. Я вот пришел сегодня, принес одну цитату забавную, может быть, я ее очень коротко вам.
Давайте.
В 18 веке дикое поле затопляет Крым новой волной варваров. На этот раз более серьезно ли длительно, так как эти варвары русские. За их спиной не зыбкие и текучие воды кочевого народа, а тяжелые фундаменты Санкт-Петербургской империи. Еще с первой половины XVIII века, с походов Миниха и Ласси, начинается истребление огнем и мечом крымских садовых селений. После присоединения при Екатерине Крым, отрезанный от Средиземного моря без ключей от Босфора, вдали от всяких торговых путей, задыхается на дне глухого мешка.
Это кто писал?
Знаете, кто это написал? Сейчас я вам скажу, вы будете поражены. И да, еще закончу. Трудно считать приобщением к русской культуре то обстоятельство, что Крым посетило в качестве туристов или путешественников несколько больших русских поэтов, и что сюда приезжали умирать от туберкулеза замечательные писатели. Это Максимилиан Волошин написал. Понимаете? Это не кто-то, это не украинские националисты. То есть, это я к чему говорю, что как смотреть, как посмотреть на эту крымскую проблему? Я думаю, что кто-то очень заинтересован, чтобы вот этот вот крымский фактор...
Он всегда будет всплывать все равно.
Да.
Но вот на ваш взгляд, все-таки существуют все-таки исторические, юридические вообще обоснования для...
Пересмотры,
да.
Для меня лично, да. Как для историка, абсолютно существует. Вот то, что мы... Потому что для меня существует понятие того, что закон обратного действия не имеет. Вот мы... Было решено так, вот это было решено. И это должно оставаться. Понимаете, как только...
Нет оснований для пересмотра.
Абсолютно. С моей точки зрения, нет. И я консультировался вот с несколькими юристами серьезными. Они меня убеждали, что это не нарушало никаких, так сказать, норм международного права. Так что...
Но все равно это же невозможно, сколько это может еще держаться. То есть все равно так или иначе это такая горячая точка, которая, как мы уже, никто этого не отрицает из присутствующих, время от времени начинает вот пылать таким огнем, когда это необходимо.
Но 17-й ведь... год, это когда должно быть как-то решено с Черноморским флотом.
Вот я хотела про Черноморский флот. Это же не может быть, чтобы такой анклав существовал внутри отдельного суверенного государства. Получается, что так?
Безусловно. Видите, зависит очень много, с моей точки зрения, от украинского руководства, от того, какую позицию займет руководство. Кравчук когда-то убеждал, что вот с флотом, который в 91-м году судьбу, его можно было решить совершенно иначе, и, кстати, бескровно. Я с ним разговаривал даже несколько раз, у нас были разговоры. Он меня убеждал, что если бы мы тронули флот, пролилась бы кровь. Понимаете? И он сказал, я исходил из того, что вот нельзя, так сказать, было это. А на самом-то деле это все превратилось вот в источник такой перманентной напряженности, вот это наличие. Я думаю, что это зависит и от политического руководства Украины, и от руководства России, естественно, потому что иначе и политики должны договариваться.
Можно я в конце по поводу Черноморского флота процитирую Виктора Степановича Черномырдина? Я еще когда он был послом, в этом году я с ним встречался, кстати, я в Крыму. У нас с ним был совершенно замечательный разговор на эту тему. Я говорю, Виктор Степанович, вот 17-й год, Черноморский флот, как? Он говорит, а что ты спрашиваешь меня? Говорит, там все ясно, говорит, есть большой договор, он подписан, ратифицирован. Вопросов никаких нет вообще. Там все совершенно ясно. Он так секунду подумал, говорит, а передавать, не передавать, это уже философский вопрос.
Браво. Виктор Степанович очарователен.
Что ты скажешь?
Юрий Иванович, большое вам спасибо. Напомним еще раз, это Юрий Иванович Шаповал, наш гость из Украины. Видите, как я себя веду? Вот когда вас тут нету, я говорю на Украине.
На Украине.
Да, а когда вот вы пришли, мне неудобно вам так сказать.
Начинайте меня приглашать, чтобы
я правильно. Я, кстати говоря, здесь вот единственный упрек Юрия Ивановича, я могу делать то, что я считаю, что не должны мы менять русский язык в угоду, извините, соседним...
Должны. Надо уважать друг друга.
Почему?
Что тебе, жалко, что ли?
Почему?
Скажи в Украину.
Мы же Париж, не
скажи
Париж.
Скажи в Украину.
Да,
скажи.
Почему?
Но, Виктор Ильич, заметьте, я на вас не давлю. Разговаривайте, как хотите.
Спасибо большое, Юрий Иванович.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.